Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Оно самое изысканное общество в уютной студии. Олег Шевко на микрофона. Рядом со мной Оксана Куропаткина. Привет, Оксана.
Привет, Олег. А рядом со мной Наталья Лисовая. Привет, Наташа.
Привет.
Ну и за звук сегодня отвечает Ирина Латышинская. Нет, не будем мы Наташу расспрашивать. Не будем, хотя хочется иногда. По скайпу с нами, по-моему, из города Минусинска, Сергей Круглов, поэт или служитель, отец Сергий. Сергей, отец Сергий, добрый день.
Здравствуйте.
Из Минусинска.
Я с вами отец. Да, из Минусинска. Сергей Круглов или отец Сергий Круглов. Кому как больше понравится.
Ага, понятно.
А вот еще не просто священнослужитель и поэт, а еще очень активный пользователь соцсетей, в частности, Facebook. И на страничке, у которого довольно часто появляются очень милые котики, в том числе и...
Котики у всех появляются, чего? Наташа?
Если бы они были так милы в жизни, как на странице Facebook.
Котики, ладно, я тут тоже мониторила вашу страницу и обнаружила у вас маленького ждуна. Отец Сергий, это как понимать?
Совершенно милое и прекрасное существо, которое я полюбил сразу, и, наверное, не только я. А вот, ну, есть много нареканий, что его полюбил не только я, что оно, это существо, ждун, стало популярно. Вот на Украине его зовут Погодун, в других странах еще как-то. И бедная его создательница даже вот сполошилась, хотела было подать в суд на всех тех, кто использует этого ждуна, вот как уже какую-то торговую марку. Ну, популярность это ведь хорошо, это замечательно. Она обозначает любовь.
Слушайте, а
мы
вы...
все любим ждуна. Совершенно смиренное существо.
Вы кто? Вы больше поэт, вы больше батюшка или вопрос неправомерен?
Было время, когда этим вопросом я тоже как-то усердно задавался, рефлексировал там всячески, там... Мчится лава и рубится конница, кричит потревоженное воронье. Это поэт со священником борется, и поле битвы сердце мое. Но вскоре как-то все это улеглось с течением лет. Я – это просто я. Я думаю, что это очень правильный взгляд на вещи, ведь разбитость человека на части по христианскому воззрению – это результат грехопадения. Вот он упал, грех, прах, и все, разбился на части. Тут у него чувство, тут у него сердце, тут у него профессия, тут у него хобби, тут у него скрытое «я» подсознание, тут у него еще что-то. А человек должен быть цельным, и Христос пришел в мир для этого. Поэтому я все-таки надеюсь, что я нахожусь в процессе восстановления цельности человека. Пока еще далеко до результата окончательного, но тем не менее я надеюсь. Поэтому и священник, и поэт, и все остальное – это все только лишь я. Сам, один.
Но если говорить о гранях этого бытия, то поэзия была раньше священнослужения.
Ну да, да. По времени, да.
По хронологии, да. Помните свои первые стихи? Это было совсем глупо или не совсем?
О, нет, это было не совсем глупо. Это было как-то лирично, это было книжно. Поскольку я читать начал с 4 лет. Ну, как очень многие люди в нашей самой читающей стране мира. Вот. Но, тем не менее, это были довольно приятные стихи. Я их совершенно не помню. Их не сохранилось. Кое-какие, конечно, сохранились. Что-то было, конечно же, про любовь. Что-то было такое романтическое, байроническое даже. Вот. Но я думаю, этого никак невозможно избежать. Потому что всякий человек, который любит стихи, тем более пишет стихи, он неизбежно читает стихи. Он должен плавать вот в атмосфере поэзии, в атмосфере поэтического языка. Поэтому здесь как раз все происходило так, как должно.
Отец Сергий, а кому подражали?
И подражали.
Подражали. Я всегда, вот я был одержим всегда идеей, как бы никому не подражать. Ну, может быть, всем понемногу. Может быть, проще сказать так, какие поэты оказали влияние, какие были любимыми. Есть очень большой список любимых поэтов. Среди них, кстати, было очень много переводных поэтов. То есть здесь уже нужно говорить не о том, что мы там любим, да, Рильке или любим Лорку. Вот, или...
Все-таки переводчик мы тоже.
Два любим, да. Да,
другой
конечно.
Текст.
Но тем не менее, да, тем не менее, все равно. Вот на перевод у меня есть свой особый взгляд. Я убедился в его правильности. Ну, кто-то, может быть, убедился в правильности другого взгляда. Перевод – это симфония. То есть написал, например, да, Рильке стихотворение, а Пастернак его перевел. И все говорят, ну, это какой, это чистый Пастернак, он там все извратил. На самом деле не совсем так. Он услышал то, что сказал Рильке, да, и вот уже стал дуэт. Одним голосом поет Рильке, другим поет Пастернак. К этому подключается третий, четвертый переводчик, к этому подключаются читатели на самых разных языках, и вот уже составляется симфонический оркестр, звучит прекрасная музыка. Одинокая мелодия, конечно, тоже замечательна, но симфонический оркестр – это здорово. Поэтому переводить можно и нужно, эти переводы продолжаются. Вот тот же Алеша Прокофьев, да, сейчас переводит замечательные Рильке и Тракли, и других моих любимых немецких, скажем, поэтов. Это прекрасно.
Говорят, что в многоголосии сложно услышать голос Божий. Любитель литературы учится слышать разные голоса, причем зачастую и оценивать их именно как художественные произведения, не впуская все это в сердце. Согласитесь, не согласитесь, если да, то как же вам за этими голосами, из этих голосов удалось услышать голос Божий и все-таки на него откликнуться, отозваться?
Я все-таки думаю, что голос Божий – это не одинокий голос фельдфебеля в казарме, да, всем молчать, когда я разговариваю, да? Вот у Льюиса, по-моему, да, то ли в «Переландре» или в «Мерзейшей мощи», но в одном из романов космической трилогии у Льюиса есть замечательный образ вселенского танца и хора, когда каждая тварь, каждое сотворенное существо на свете, любящее своего Творца, занимает какое-то место в этом танце. Каждая поет своим голосом, и звучит прекрасный хор. В этом, этот хор, он только подчеркивает голос Божий. В нем голос Божий никогда не затеряется. Есть, конечно, шум. Есть шум, есть ну, то, что мы называем в христианстве там, грехом, грехопадением, разлад, вот этот треск, трах, грех. Есть, конечно, шум, который забивает и не только голос Божий, он забивает голос самого человека. Человек не слышит самого себя. Человек не слышит свою любовь, того, кого он любит. Ну, в общем-то, вся жизнь человека и состоит в борьбе за то, чтобы расслышать какой-то очень важный голос или мелодию. Но, в конце концов, это не одинокий голос, это симфония.
А как вы пришли к тому, что услышали голос Божий? Вы сначала начали творить свою мелодию, а когда Бог-то подключился?
А я не знаю, как-то всегда это было. Ну, каким-то именем я его, конечно, не называл, поскольку я родился в совершенно атеистической семье, в атеистическом месте и в атеистическое время. То есть ничего особо церковного никогда вообще не было. Я вырос, есть такая река Ангара, да, в Сибири, приток Енисея на севере. Вот я вырос в тех местах. У меня прошло там школьное детство, и я, там ничего церковного никогда не было. Ну, леспромхозы, ангарская сосна, то есть такие обычные суровые советские люди. Я даже помню такой момент, я его часто вспоминаю, у нас ходили такие, ну, коробейники народные, они продавали всякие разные, какие-то подпольно продавали всякие штучки, в том числе порнографические карты, портреты, фотографические портреты от руки раскрашенные разных там, ну, персонажей, типа там Гойко, Митич, Алла Пугачева и так далее. Котята всякие раскрашенные. И среди этих вот изделий попадались иконки, точно так же раскрашенные вручную. Черно-белые фотоиконки, раскрашенные там от руки в два цвета. И к ним было точно такое же настороженное какое-то отношение, что это что-то запретное, это вообще что-то непонятное. То есть внешнего обрядова не было ничего. А сам Бог, он был через природу, через любовь близких людей, и, конечно, через книги, через поэзию то же самое. Пришло время, когда как-то само собой в руки пришло Евангелие. Я читал очень многое. Ну, сначала, конечно, это был словарь атеиста, да, как у нас в советское время всегда было.
Ой, да.
Когда вычитывали, между строк чего-то вычитывали, там такое интересное. Совершенно ничего не понимая, конечно, как вот собака смотрит на телевизор, там что-то мелькает, и страшно интересно, ничего не понимает. А вот так это все было. Примерно так же было прочитано Евангелие когда-то, которое тоже попало. Ну, какие-то вот такие маленькие протестантские издания, такие на тонкой папиросной бумаге, которые в советское время
такие
бытовали.
Да. Александр, ты ведь помнишь?
Помню.
Потому что исследовала все это.
И вот как-то помню. Так вот все это. Но особого какого-то акцента не было, что вот сейчас меня озарило, бабах, вот я стал верующим, я вдруг узнал, как зовут Бога, я теперь пойду в церковь. То есть, ну, жизнь как река, она течет, что она с собой принесет, вроде бы незаметно, да? А тем не менее течение меняется, вот она делает какой-то поворот. Жизнь – это река.
Но все происходит...
Естественно.
У вас-то был не просто поворот, вы стали верующим человеком, а потом вы еще и поняли, что к служению Бог ведет. Вот в церкви.
Ну да, как-то так. То есть происходили какие-то события в жизни, что-то происходило в душе, как-то Господь всегда был рядом, и как-то постепенно вот касался, постепенно куда-то вел, постепенно чего-то от меня хотел. Вот в православии это называется синергия, сотрудничество Бога и человека. И постепенно я пришел к пониманию того, что недостаточно верить в душе, что нужно делать какие-то конкретные шаги. И я пришел в церковь. Не сразу, это было довольно трудно. Я пришел к крещению, пришел в церковь, встретил людей, потому что все делается через людей. Встретил там товарищей, которые теперь мои товарищи, священники. Они говорят, ну вот не хотите ли вы покреститься, вы же понимаете, что надо делать какой-то шаг. Я с ними согласился. Я был крещен в 96-м году, мне было 30 лет. Достаточно зрелый человек. Ну и как-то передо мной открылся вот этот мир православия, который раньше был закрыт. Ну, я, конечно, читал какие-то книжки там раньше, там, как все мы там читали Бердяева и так далее. Вот. Но тем не менее, вот именно вот эта субкультура православная и огромный мир таинств православной церкви, часть.
У нас есть технические проблемы. Отец Сергей Круглов, поэт и христианин, с нами сегодня в нашей студии. Виртуально, к сожалению, по скайпу. Я напомню, что вы, друзья, можете также присоединяться к нашей беседе. 8 800 333 1706. Наш телефон, вы можете звонить. 8 800 333 1706. Сайт theos.fm или мобильное приложение Radio Theos, через которое также можно прислать свои вопросы. Давайте сделаем небольшую перебивку и продолжим беседу здесь, в нашей уютной радиогостиной.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
У нас отец Сергей Круглов на связи. К сожалению, сейчас связь на какое-то время пропала. Мы пытаемся восстановить. Я попрошу нашего звукорежиссера восстановить связь либо по скайпу, либо вызвонить его по телефону. И тогда, пока, если там есть какие-то компьютерные проблемы, продолжить разговор по телефону. А пока, друзья, я хотел бы задать вопрос вам, нашим слушателям. Ну вот, отец Сергей говорил о своем приходе к вере, о своем приходе к Богу. Кто-то скажет, ну, это ведь ограничение свободы. Вы стали христианином, это значит, что от многого вы отказались. А творческий человек, в принципе, по умолчанию, человек свободный. Нет ли в этом таком ограничении, нет ли в этом желания, вольного или невольного, наступить на горло собственной песни? Этот вопрос мы зададим отцу Сергию, когда он будет у нас на связи. А пока, если у вас есть желание позвонить, написать, вот дайте нам, пожалуйста, знать. А пока нету отца Сергия, да, у нас, Ирина?
Нет.
К сожалению, нет. Как думаете, коллеги, Оксана, вот ты?
Насчет творчества?
Ага.
Я думаю, что творчество — это как философия. Вера, четкие рамки, они мешают философствовать, честно говоря. Вот. То есть ты доходишь до какого-то предела и понимаешь, что ты перестаешь быть честным философом, потому что философу ничего не понятно, а верующему какие-то основные вещи понятны. А творческому человеку ему не только ничего не понятно должно быть, вот, а он еще и должен из этого ничего не понятно сделать что-то, что понятно ему при этом, и более-менее понятно окружающим. И это сам по себе сложный процесс, и если туда еще и затесать догматическую веру, будет очень сложно.
А я вот думаю, ну вот ничего не понятно, все понятно, а как же насчет этих самых многих голосов, из которых состоит голос Божий, через который выражается голос Божий? Может быть, если уж совсем ничего не понятно, это как раз тот самый грех, это тот самый как раз внутренний разлад, а когда понятно, это преодоление разлада?
Мне кажется, что это действительно может быть, это может быть голос Божий, кстати сказать, который пытается пробиться к нам. Дело тут не в грехе, а дело в том, что творческий человек может всерьез задать себе тот вопрос, который у нетворческого человека просто нет времени и желания.
А вот мы сейчас узнаем. Я только пока не понял, либо слушатель, либо отец Сергий, кто-то с нами на связи. Алло?
Да.
Да, отец Сергей, вы с нами на связи?
Меня слышите?
А вы, да.
К сожалению, тут, видимо, произошла какая-то техническая вещь в эфире.
Бывает, бывает.
Был временный перерыв.
Бывает, бывает. А вы не слышали тут вопрос, который я поставил, то, что мы начали обсуждать?
Да, я примерно понял. То есть творческий человек, он, вы говорили, если я правильно понял, что творческий человек может задать, начать такие вопросы, которые могут быть неудобны, которые не творческий человек вот не задаст, потому что не критично воспринимает.
Нет, не совсем. Значит, я исходил вот из какой посылки. Творчество требует свободы. Свободы абсолютной, свободы самовыражения, свободы исследования, свободы полета. Вера эту свободу ограничивает. Ну, поскольку есть догма, есть определенное богословие, следовательно, вера убивает творчество. Где ошибка?
Дело в том, что свобода – это вещи, не принадлежащие цеху, группе или категории людей. Свобода – это вещь онтологическая, без нее не может существовать никакой человек. И вот как раз человек, который говорит о том, что свобода опасна, это человек, который боится свободы или не знает, что с ней делать. Поскольку это, ну, довольно серьезный инструмент, и если человек недостаточно развит, если он пока еще маленький, он не знает, что с этим инструментом делать, или если попробует, может наворотить им каких-то недолжных дел. Поэтому говорит, ну его подальше, лучше не брать его в руки. Свобода нужна всем, и в том числе, конечно, в творчестве. Я всегда исхожу из того, что творчество – это вещь, которая дана Богом человеку, вложена в него генетически. Без нее человек не может существовать никак. Другое дело, как она проявляется у него в жизни. Куда разовьется она или нет, куда он направит этот посыл, это уже другой вопрос. Но она есть у каждого человека. Это вполне органичное состояние человека, естественное. И свобода, и творчество. Поэтому никакого противоречия между творческим и нетворческим человеком нет. Им свобода нужна и тому, и другому.
А вот насколько вы насколько вы свободны в своем творчестве, и, возможно, есть темы, о которых вы бы хотели писать, но не можете?
Или не будете?
Нет, или таких, не будете?
Нет, таких тем нет. Нет. Ну, любые темы. Ну, я уж не говорю там про какие-то... То есть мне... Я пишу всегда именно про то, что, про что мне хочется. Стихи ведь приходят как-то сами, да, в какой-то степени. Вот. Они иногда приходят не вовремя. Ты занят какими-то другими делами. Там, не знаю, иногда во время службы даже бывает, какие-то строки приходят, ты их записываешь или не записываешь, не успеваешь.
Служить вот, надо, а строка пришла.
Да, да. И я не вижу противоречий никакого здесь. Если удается, я где-нибудь там нацарапываю или запоминаю. Вот. И я пишу только о том, что мне хочется. Ну, и есть какие-то темы, там, Евангелие, любовь плотская, духовная, душевная, какие-то темы политические, гражданские. Неважно, они у меня есть, ну, очень много разных тем в стихах. Иногда за них получаешь, как бы, вот от читателей по шее, говорят, что это очень страшно, это резко. Там кто-то вот... Был такой случай, однажды я читал в Москве, у меня был небольшой вечер, в театре на Сретенке, театр Васильева. Вот, и прослушав несколько стихотворений, одна тетенька там присутствующая, она сделала большие глаза, у нее лицо пошло пятнами, и она закричала, как это страшно, и убежала. Выбежала из аудитории. Но она потом подошла, поговорила.
Вот она, сила искусства.
У меня принцип, да. У меня принцип не просить поэтов прочитать стихи, но я сейчас нарушу этот принцип. Потому что мне вот интересно, вы можете вспомнить и прочитать что-нибудь, что ну, вот от вас, как от православного священника, люди не ожидают слышать. Вот, ну,
то,
это
что
вот
их повергает в ужас и заставляет выбежать из аудитории.
Нет, а ты только осторожно, а то мы сейчас разбежимся из студии. Ирина одна останется.
Нет. Сейчас, подождите. Я даже, может быть, я вообще стихи на память не запоминаю, не свои, но у меня тут есть пара книжек под рукой. Сейчас я вспомню одно неполиткорректное стихотворение, за которое меня как одесную, так и все, я шую ее за ушали, как это у нас говорят православные. Так. Там охранники что-то, овчарки, конвоиры, лай. Этап голубых отправляет в рай мусульманский. Гурии перекуривают. Можно себе представить людей, которых послали в рай, где только одни гурии.
Да. Ну, в общем, да. А, подождите, ну
все, так... Все, конечно. Все неполиткорректные, все в какой-то мере задевают.
Ну, смотрите, но ведь вы оскорбляете чьи-то чувства, в том числе и религиозные.
Да, может... Не оскорбляю, но, может быть, получается... Это делается не нарочно. Может быть, конечно, кто-то и оскорбится. Ну, само собой, я тоже бывает оскорбляюсь, когда читаю там.
Ну, нет, вы как священник...
Не оскорбляюсь даже.
Вы как священник призваны назидать. Может ли быть назидание через ну, вот такую легкую боль или там, не знаю, ощущение неудобства?
Может быть. Может быть. Я бы употребил слово «пробудить к жизни». Иногда, очень часто бывает, что боль – это один из немногих признаков жизни, которые мы имеем. Бывает, когда человек настолько вот скукожился в самом себе от разнообразных причин, от внутренних, от внешних каких-то, там он в депрессии находится, или обстоятельства навалились, или внутри что-то у него. Вот, что единственное напоминание о том, что он живой, это боль. Но нарочно боль причинять не надо, конечно. Всегда нужно писать о том, что ты любишь. Должна быть любовь обязательно. Обязательно должна быть любовь. Потому что только боль без любви, нагнетание боли, ужаса и так далее. Ну, ведь задача стиха, собственно говоря, у него есть задача. Стих, вот это высокое состояние речи поэтической, на мой взгляд, главная его задача, которая у него есть. У него есть, могут быть и другие, конечно, задачи. Но, на мой взгляд, главная задача – это пробудить сначала в человеке душевное, а потом уже переходить к духовному. То есть поднять человека, вытащить, дать ему окошечко в небо, напомнить ему то, о чем, может быть, он забыл давно. Вот примерно такую же роль в жизни иногда играет музыка. То есть человек, который давным-давно закоснел в каких-то тяжких условиях жизни, вдруг слышит музыку, которую никогда в жизни не слышал, да? Простую, Полонез Огинского по радио услыхал, да? И что-то в душе у него немножко вот всколыхнулось. Вот то же самое и здесь. Потому что язык, слово – это одно из средств воскресения. Вот для меня. Но... Поэтому, конечно, не оскорблять, но пробудить человека. Это да.
Но сегодня вы меня, как русского почвенника, пробудили.
Я слышу пробуждение почвенничества там с той стороны, да.
Вот 100%. Я нашла одно ваше небольшое стихотворение «Россия перед страшным судом» и даже специально выписала оттуда четверостишье.
Ой, прочитаешь, Оксан?
Да. Давай. «Чем сберечь нам жестокую выю, подходя к последней черте. Детской верою нас не чужие будут русских судить на суде». Мне, как русскому почвеннику, это, с одной стороны, душу согрело, а с другой стороны, забило. Но почвенники, они такие противоречивые. Отец Сергий, вы считаете это стихотворение гражданской лирикой или оно вообще про другое, на ваш взгляд?
Это просто стихотворение. Очень трудно какую-то границу провести между лирикой, между эпосом, гражданская лирика, любовная. То есть нормальные, хорошие стихи, они всегда обо всем. Обо всем. Вот. Ну, поэтому, конечно, здесь отразились какие-то наблюдения за жизнью народа, впитанные мной, само собой.
Но я, когда увидела вашу фотографию со Ждуном, сразу соединила, соединила с этим стихотворением и подумала, что вот вы со Ждуном, с маленьким, стихотворение, в общем-то, про то, что мы сидим и ждем, и надеемся, что на суде будут свои. Какая-то есть в этом русская безысходность, как вам кажется?
Нет. Нет, нельзя сказать, что в жизни, так сказать, русского человека и России нет больше вообще ничего. Вот когда начинают выбирать что-то одно и присваивать, да, так, маркер какой-то, да, в христианстве есть такое понятие ересь, ерео, да, выбирают, взять что-то одно, даже самое лучшее, и объявить это всем на свете. Единственным содержанием там, вероучения, единственным содержанием благочестия, там, чего угодно. Вот поэтому выбирание чего-то одного из жизни – это тоже ересь по отношению к жизни. На ней никогда невозможно построить жизнь, потому что есть, кроме терпения и смирения, кроме Ждуна, у русского человека есть много других любимых национальных героев. Вот. Поэтому я бы так вот не стал бы сводить хотя бы русского человека только к этому. Тем более, что человек очень многогранен, иногда даже широк, иногда даже, как говорил Достоевский, я бы сузил.
Знаете, у нас получается на самом деле то, что мне кажется внутренним противоречием. Вы говорили здесь сегодня о том, что вот утверждение, что свобода опасна, Но это утверждение, ну, не совсем обоснованное. Но свобода...
Нет.
Или
нет,
как?
Нет,
или я не
еще, я повторю, может быть, просто не совсем я точно высказался. Не совсем хорошо было слышно. Нет. Есть люди, которые считают, что свобода опасна, потому что они попробовали с ней как-то обращаться и получили какую-то травму от этого, там, неумело использовали ожог. То есть у каждой вещи есть две стороны, да, темная и светлая. Вот темная сторона в их глазах застила все остальное. То есть это люди, которые утратили веру и у которых ослабела надежда. Люди, которые посчитали свободу опасной. А на самом деле без свободы жить невозможно. Она нужна и для творчества, и вообще для жизни любого человека.
А я вам тогда попробую сделать такое утверждение. Задача христиан, задача церкви, задача служителей – оградить людей от тех вариантов, которые будут для этих людей опасными. Мы знаем, как правильно, мы знаем Бога, мы знаем, в какую сторону идти. Но да, объяснять, в общем-то, замучаешься. Гораздо проще просто запретить, и все будут идти правильно.
Конечно, тем более, что люди, да, не обмануть-то несложно, я сам обманываться рад. Тем более, что очень многие люди этого и хотят. Вот пусть Сталин за нас отвечает, там, великий фюрер, там, или кто угодно, батюшка за нас, или архиерей, там, кто хочешь, да, Бог. Вот, а мы, это Достоевский это называл отдать свою совесть. Он когда говорил об антихристе, он говорит, что антихрист не только пообещает накормить людей, то есть обеспечить их материально, он возьмет в свои руки их совесть, то есть свободу выбора и, ну, заставит их думать, что все хорошо, поскольку вот он руководит. На самом деле, конечно, нет, это основа антихристианства. Церковь, да, во многом она приобрела такие черты, вот как институция, да, за многие века, что вот она там руководит, она объясняет, она вот вечно стоит на амбоне. Ну, по мере сил мы как-то пытаемся вот жить по-другому.
Слушайте, я не хочу попросить вас давать какие-то оценочные суждения, поэтому нарисую такую ситуацию, может быть, гипотетическую, может быть, не совсем. А вот вы служитель, у вас есть прихожане, и вы узнаете, что среди какой-то части ваших прихожан существует интерес к современному искусству, причем искусству, которое может быть враждебно христианству. На каком этапе вы будете этот интерес поощрять, на каком направлять, на каком ограничивать, а на каком станете запрещать или отлучать?
Мне очень близка позиция митрополита Антония Суровского, это известный служитель и проповедник, да, нашего времени, который подчеркивал, я в церкви частное лицо. Хотя я част церкви, хотя я служитель, но все-таки все, что я говорю, это мое личное мнение. Я никогда никем не руководил. Ну, просто я органически к этому, может быть, не особо способен. И когда люди пытаются прийти ко мне и там сделать меня духовным отцом, чтобы я давал советы и так далее, я всегда это подчеркиваю, что нет, ребята, и вот как говорил Господь, да, во второзаконии, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы жил ты и дети твои. А чего ж ты там себе выберешь? Я говорю, вот смотрите, можно попробовать так. От этого, например, у таких-то людей получались такие-то результаты. Можно попробовать вот так. Получалось вот так-то, но выбирать только вам. Заповеди знаете, говорю, если вы верите на слово Христу, что блаженны, милостивы и нищие духом, это хорошо. Если не верите на слово, проверяйте на опыте. Но это проверять только вам. Я за вас жизнь не могу прожить. Я такой же человек грешник, только единственное, что вот я вот служу здесь по великой милости Божией, служу литургию. Но литургию служит ведь не один священник, служит вся церковь. Это уже разговор про церковь большой. Поэтому нет, сделать из меня маленького фюрера никому ни у кого не получалось. Слава Богу.
А пытались?
Да, конечно, как же. У нас же очень много народу, я же говорю, очень много людей, которые хотят, чтобы они руководили. Вот, одинокие женщины ищут какую-то, ну, такую паллиатив, замену какую-то в виде, так сказать, какого-то главы семьи, там, еще кто-то чего-то ищет. Очень много разного народа в церкви. Но тем не менее, это очень трудно. Ну, вы помните, сколько лет Моисей водил людей по пустыне? Он 40 лет их водил по пустыне, он хотел их приучить к свободе. Но ничего не получилось. Он на себе последний волос вырвал на своей голове уже. И это, ну, очень трудно получалось во все периоды истории и у всех. И не только в церкви, в любом обществе.
Ох, ведь многих вы разочаровываете, отец Сергий.
Ну, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.
Тут вот вопрос, знаете, какой? Часто
он, конечно, не знает.
Писатели, поэты, они пишут с целью навязать свое мнение или вот как-то подтолкнуть человека к чему-то, или просто рассказать о своем мнении, так, чтобы, конечно, к нему прислушались. Конечно. Как вы справляетесь с этим желанием и, возможно...
Я пишу, потому что мне в кайф. Я просто хочу поделиться кайфом, радостью. Вот это, вот, то, что вот у меня получилось. Мне самому нравится то, что я делаю. Вот если мне понравилось то, что я написал, и говорят, ой, батюшка, или ой, Сергей, как ты классно написал. Я говорю, вообще классно, мне самому нравится.
То есть вы
просто
не,
делимся радостью.
Вы не занимаетесь христианской поэзией. Вы пишете, потому что вам в кайф, а христианство – это ваше, вы христианин. И вот получается христианство, да, и в кайф. Да. А когда человек, да, говорит, я тут сейчас написал христианские стихи, для вас лично есть разница между христианскими и нехристианскими стихами?
Да, по этому поводу меня как-то попросили высказаться в журнале «Орион». Есть такой журнал поэтический. У меня там была такая небольшая заметка, называлась «Кетчуп на лавровом листе». Вот там я не раз как-то вот уже эти взгляды, что такое духовная поэзия, бездуховная. Вообще, мне очень нравятся слова одного моего хорошего христианского друга, очень хорошо, крепко верующего человека, который говорит, слово «духовность» настолько затерто, что лучше, ну, один раз сказать некое слово на букву «Ж», чем пять раз сказать «духовность». Вот. Поэтому, знаете, духовная позиция. Есть просто хорошие стихи, плохие стихи. Есть... Вообще, мне очень близко в этом отношении. Я сейчас озвучу обязательно. Я везде это долдоню, как скворец. Здесь тоже скажу. Мне очень близко выражение Михаила Леоновича Каспарова, замечательного знатока стихов, который говорил, стихи вообще делятся на две части. Те, которые нравятся мне, и те, которые нравятся кому-то еще. Вот это вот мое основное отношение к стихам. А духовное, не бездуховное, в каждом стихотворении есть какой-то дух. Но вот какой это дух, и чего он выражает, и как это сделано, и что это может дать человеку, и нравится ему, не нравится. Кому-то нравятся стихи, которые мы видим на сайтах с открытками там поздравительными. Кто-то вот любит, прямо плачет, да, там, и вообще плачет там, ну, песни, как там это, «Пристань одинокого поэта», как это... дурацкая песня. «Ах, какая женщина», да? Для кого-то это поэзия, понимаете? А кто-то, извините, читает там в оригинале «Кантор Сезара Паунда» и тоже плачет, потому что для него это поэзия. Люди же совершенно разные. Это вообще удивительная вещь.
А, кстати, про людей. Довольно часто возникает вопрос, особенно у христиан, по отношению к нашим великим светилам. Стихи-то они писали хорошие, но в реальной жизни это же просто была какая-то жесть. Там кого не возьми, ну, да, приличного человека найти, что у нас, что не у нас, довольно сложно. Литературовед скажет, да плюньте вы на их жизнь, Бог им судья. Ну или Бог вовсе, Бога не упоминаем, да, не нужен он в данном случае, а просто читаем стихи и радуемся тому, что человек такое стихотворение про любовь написал. Вот. А христиане начинают смущаться. Как же так? Человек в нравственном отношении вообще никакой. Грешник грешником. Вот. А его поэзию возносят. Как вы решаете эту дилемму?
Здесь целая область такой апологетики, защищающей поэтов, поэта как человека. Да? Ну, во-первых, вспомните ветхозаветных пророков. Что они делали вообще в обществе? Как они эпатировали и будировали обывателей? Как они там, извините, из дерьма делали костер там и пекли на нем что-то? Осаждали город в виде черепицы, там ходили, говорили скверные слова, проповедовали всякие ужасы, чтобы пробудить сознание. Потому что им так Бог повелел.
А один даже на проститутке тоже женился.
Да, один женился на женщине легкого поведения, там другой у рыбы в животе застрял, потому что пытался сбежать вообще. Был ленивый и...
Он был такой токсичный, что рыбу вырвало, понимаете? Вот там
рыбу вырвало, там был такой отвратный, так, и молился, так видно, неловко и неправильно. Вот хотя его молитвы стали образцом для нас. Так вот, ветхозаветные пророки, наши блаженные, уродивые, там, Василий Блаженный, Ксения Петербургская и так далее. Очень многие, вот мы постепенно подбираемся вот к чему. Оказывается, все это люди. Не только поэты, но и святые в их земной жизни, да, по крайней мере. Вот не те иконные прореси, которые нам представляются как педагогический пример в житиях. Там, таких, ну, приглаженных, таких выхолощенных и так далее. А жизнь людей, которых мы называем святыми, да, там вообще ни одного праведника не найдешь. Там есть люди, которые стремятся к чему-то, которые падают, срываются, вот. Почитаем письма матери Терезы, да, Бояджио. дневники, изданные как-то отдельной книгой. Ведь там целыми годами одно и то же. Я потеряла веру, я не чувствую Бога. У меня там страшно, передо мной черная ночь. То есть это как так, они же святые. Вот то же самое и с поэтами, и со всеми остальными людьми. Эти люди к чему-то стремились в своей жизни по-разному, да? Но если человек, да, если действительно, извините меня, Пушкин мог написать «На холмах Грузии лежит ночная мгла», если он однажды написал «Отцы пустынники и жены непорочные» и так далее, то все-таки в его душе, значит, все-таки был посыл, порыв к чему-то. Он стремился к чему-то. Он так же, как мы, шел, спотыкался, но тем не менее он понимал, где право, где лево, и хотел жизни, настоящей, вечной. Вечной не в смысле продлительности, а в смысле подлинности. Он хотел настоящей жизни. Он хотел любви и настоящей жизни, того, чего хотим мы все. Вот христиане полагаются в этом на Бога, кто-то полагается еще на что-то, но все мы хотим одного и того же. И все мы одинаковы. Поэтому а таланты, которые даны человеку, ну, он же не может закопать их в землю. Он как пророк, вот его посреди ночи, да? Кто здесь? Самуил, ты где? Вставай. Ты кто? Кто со мной говорит? Пошел вперед, говори то, делай это. Вот. Стихи вот имеют такую тенденцию. Они имеют, вот, имеют быть пророческими посылами в чем-то. Если человеку дан талант поэтического творчества, он не может от него отказаться, он пишет стихи. А при этом живет по-разному, конечно. Иногда трагически.
Вы понимаете, что мы сейчас с вами вышли на очень-очень опасную тропу. Она опасна в нескольких отношениях. Одно из них хотел бы я озвучить. Мы тут сбрасываем с престолов непорочности пророков, говорим о том, что они тоже люди, говорим об эпатажности, говорим о том, что иногда нужно закричать, чтобы люди услышали. Не знаю, покемонов где-нибудь половить, еще чего-нибудь.
Я вам скажу гораздо заняться. Более скандальную вещь.
Давайте.
Вы никому не говорите, хотя в прямом эфире. Бог стал человеком. Понимаете? В этом вся фишка. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть на это все смотрели правоверные иудеи смотрели как на безобразие. Они до сих пор плюются. Ну как это так? Бог положил, что это такое вообще? Высоколобые, значит, эллины, которые там неоплатоники и все остальные, на это смотрели вообще, ну, вообще как на какое-то низкопробное народное суеверие. То есть да, и христианство до сих пор остается скандалом. И вот даже вот те самые информационные скандалы вокруг там РПЦ, вокруг каких-то вызовов времени, как это сейчас любят называть и так далее, это все отголоски одного и того же. То есть покопайся и найдешь первооснову. Поэтому вот ну, так вот, человеческое, слишком человеческое.
Ох, наслушаются вас, ваши прихожане, и не только, и грешить начнут. А потом ты ну, им скажете, что ж грешишь-то? Он скажет, так я же тоже человек, отец Сергей.
Да, только так и есть.
А потому что вы вырвали другое у них дело. Духовные идеалы высокие, отец Сергей. Вы просто взяли и забрали их.
Нет, высокий духовный идеал в другом. Не в том, чтобы считать себя праведником и самообольщаться, что вот ты там сделал столько поклонов, ты теперь свят. А в том, чтобы понять, нужен тебе этот грех или нет. Что тебе нужно вообще в жизни? Грех – это ведь такая штука. Ну, достаточно какое-то время его повторять, так в него углубиться, и в конце концов сладкая оболочка пилюли наконец растворяется, и внутри вот это поганое, противное, вот ничего не коснись. Вот. Если эта вещь хорошая, значит, она от Бога. Вот если она вылезет, ее поганая сторона. Поэтому про грехи тут более или менее люди, прожившие в грехе какую-то жизнь и понявшие, что к чему, они этого как раз на сей счет не смущаются. Вот дать человеку понять, каков бы ты ни был, как бы ты ни падал, посмотри на себя самого, какой ты есть. И зная при том самого себя, какой ты есть, доверяй Христу, потому что Он любит тебя, Он с тобой рядом. Он всегда готов держать тебя за руку и вести дальше. Это трудно, это больно очень часто. Все будет хорошо. Легко не будет, но будет хорошо. Ну, как-то так. Вот это духовный идеал.
Давайте
коротко. А так дать человеку самообольститься. Это... Ну, и кроме того, я все-таки думаю, что изрядная часть православных прихожан в эту минуту слушает не радио ТЛС, а радио Радонеж. Поэтому, ну, имеющие уши услышат, а не имеющие уши, ну, ничего не поймет.
Давайте сделаем коротенькую нашу перебивку и вернемся в наш радиогостинную. Осталось буквально 10 минут.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Сегодня с нами в эфире поэт Сергей Круглов, священнослужитель отец Сергий также. Напоминаем, что у вас осталось всего лишь 10 минут для того, чтобы задать вопрос отцу Сергию. Можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, писать на сайте theos.fm, а также Viber, WhatsApp по номеру телефона плюс 7 977 850 0996.
Скажите, а бывает, отец Сергий, может быть, творчество в уже давно сложившемся, устоявшемся православном богослужении?
Конечно. Ведь изначально все православное богослужение – это поэзия. Там такие образы, там такие парадоксы, которые иногда очень... Вот почему споры еще идут, одна из граней споров. Переводить или нет богослужение на современный русский язык, ну, одна, в общем, это такая тенденция, чтобы было понятно, да? Хотя, на самом деле, конечно, это для лентяев, если по правде говорить. Вот. Чтобы было понятно. Даже если перевести на русский язык, все равно ничего понятнее не будет там много. Потому что это поэзия. Ее нужно уметь перевести. Понимаете? Одно дело, когда, вот я же говорю, когда Рильке переводит Пастернак, или Прокопьев, или какие-то другие замечательные переводчики. А другое дело, когда просто переводит по нужде там какой-нибудь переводчик Пупкин. Ну, я не хочу оскорбить реального Пупкина. Понимаете, получаются разные вещи. Вот. Поэтому богослужение – это поэзия. Это поэзия. Поэтому в ней, конечно, есть место творчества, но это особенное творчество. Оно не чисто поэтическое творчество, в смысле, что вот сидит поэт, работает со словами, там, за компьютером чего-то там набивает и все, и составляет. Это именно богослужебное творчество, которое выражается в литургии, которое выражается в других каких-то сторонах церковной жизни, и о нем, конечно, нужно говорить особо. Но оно есть. Оно есть. Потому что богослужение на нем основано.
Ну и другая грань этой темы. К вам приходят творческие люди. Понятно, что у вас опыта больше, чем у нас тут, наверное, вместе взятых. Но вот есть такая ситуация, которая возникает. Вот творческий человек, он постоянно в полете. Он читал одно, он слышал другое. У него абсолютный компот в голове, если не сказать какого-то другого слова. А вы ему про Бога. Слушайте, я это все знаю, а вот в Египте в древнем, а вот в Индии, а вот еще где-то, а в моей голове, как наводить порядок в чужой голове, если это возможно вообще для нас?
А вот мы опять возвращаемся к тому, что наводим порядок, то есть батюшка делает лоботомию, да, и строит солдатик отряд. Вот, это во-первых. Во-вторых, а что компот? Компот не такая уж плохая вещь. Правильно и хорошо составленный компот – это произведение кулинарного искусства. У меня вот, жена моя очень хорошо варит компоты, в том числе из сибирских ягод, очень вкусные. Вот. Ну, в-третьих, ведь, понимаете, надо подтолкнуть человека к тому светлому, что он ищет. Ведь человек чего-то ищет. Он приходит в храм, и я верю, что его привел Христос ко мне, чтобы мы вместе с ним о чем-то поговорили, ведь человек через человека научается. Вот, и чему-то. Не то, что я ему дам какие-то готовые ответы, конечно. Хотя мы, священники, любим там давать готовые ответы. Это у нас страна советов, это старая советская привычка. Такая тенденция. А чтобы мы вместе дошли до чего-то. И если мы вместе зацепимся за то, что мы вместе оба любим, за какое-то произведение искусства, в том числе поэтическое, нам будет тогда легче добраться до чего-то. Ну, прекрасно. Я всегда приветствую, когда люди приходят. Но то, что каша в голове там или компот, ну, рано или поздно все встает на свои места. Лишнее уносится жизнью, а важное остается. Это жизнь, она у всех такая.
Олег что-то все про высокое спрашивает. А мне интересен более конкретный приземленный вопрос. А вас, как поэта и священника, бытовуха, прихожане, которые приходят на исповедь и говорят 100 раз одно и то же, и никак не справляются, вот это все не затягивает, не приводит в тоску?
Ну, так оно нас всех пытается затянуть и привести в тоску. Мы дождь идет, а мы скирдуем, мы не взираем. Это точно так же, как и у всех остальных. Это обычная рутина жизни, ее нигде не избежать. И она есть у всех. Но, слава Богу, кроме нее есть еще очень много хорошего. И в служении, и в поэзии.
А само служение как-то вдохновляет на творчество? Одни и те же прихожане, одни и те же лица, они вдохновляют на то, чтобы написать что-нибудь новое.
Да. Вот мы опять возвращаемся еще опять к той же теме, что все-таки служение священника – это не то чтобы работа с людьми, ну, в смысле, там, работа воспитателя, работа психолога и так далее. это сослужение. Вот когда происходит литургия, это, там происходят удивительные вещи. Когда, ну, это трудно рассказать словами, когда вот сам Христос здесь посреди нас, это всегда дает силы и вдохновение, это дает жизнь. Мало того, я думаю, что если бы меня, такого разгильдяя, там, ну, поэта даже, и все. Когда-то Господь не зафиксировал в алтаре, то у меня бы уж, ну, живых бы не было. Потому что, ну, всякие бывают грехи, страсти, там, и поэты, как мы сами сегодня заметили, иногда бывает, их там несет в разные стороны жизни. Кто знает, что со мной будет? Нет, служение дает вдохновение. Вот удовольствие, радость и вдохновение. Вот, знаете, это все-таки разные вещи. Иногда говорят, ой, какая благодать, где взять благодать? А люди имеют в виду под благодатью особый род удовольствия. После бани пиво попить. Это благодать. Так вот, настоящая благодать, она другая. Она не всегда. Она бывает и такая, как после бани пиво попить, а иногда бывает, как после пива похмелье. Поэтому, но это благодать, это жизнь. Это то, что нас животворит. Животворит и меня, значит, животворит и мои стихи.
Теперь смотрите, вот задам вам мерзкий вопрос все-таки. Что вы выиграли или получили, и что вы потеряли как поэт после того, как стали христианином и служителем? Объясню, почему я задаю этот вопрос. Ну вот вы же не можете уже испытать такую благодать, как, я не знаю, после бани пиво побольше попить или с чужой женой под луной прогуляться. И потом описать вот этот драйв, вот все это ощущение в стихе, которое другие прочитают, скажут, вау, как классно. Вы, став верующим человеком, это потеряли.
Я понял, о чем.
Жалеете, не жалеете? И как вообще объяснить тем, кто скажет, да все, вы упустили в этой жизни?
Нет, вот здесь дело даже не в служении. Дело в том, что, ну, скажем так, я уже знаю, что будет дальше. Я уже просто знаю. Понимаете? Вот, конечно, с одной стороны, где моя утраченная свежесть, там буйство глаз и половодье чувств. А с другой стороны, мне очень жалко людей, которые постоянно, вот, повернув глаза внутрь своей там головы, постоянно оплакивают ушедшее детство и юность. Я не считаю, что это самое, что это единственная прекрасная пора в жизни человека. Я бы не хотел снова вернуться в детство и юность и заново проживать жизнь. Мне очень нравится тот период, в котором я сейчас живу. Вот именно поэтому, ну, я мог бы, конечно, писать, но не знаю, может быть, это придет когда-нибудь, может, мне будет интересно. Я мог бы это описать уже просто потому, что мне это известно, но я уже знаю все, что дальше. Это вот как Лев Толстой, да, смог описать вот ощущение каменности в плечах у Елены Курагиной на балу, да, не потому, что он бальное платье сам надевал, а потому, что он знает эти ощущения, он человек, проживший жизнь, он представляет себе, как это. Вот примерно так у меня. А служение ни в чем не объединило поэзию. Ни опыт жизни, ни поэзию. Наоборот, она обогатила.
Ну и вопрос сложный. У нас буквально 2 минуты для ответа на этот вопрос. Зачастую современные творческие люди называют христиан мракобесами и говорят о стене и даже о противостоянии, которое существует между творчеством и христианством. Что по этому поводу делать мы можем, христиане?
Да, творческие люди называют христиан мракобесами, христиане называют творческих людей, значит, либералами, развратниками и извращенцами. Эта карусель ведется уже не первую 1000 лет. Давно. Как только Каин Авеля убил, все и началось. Вот мы начали с разговора про интернет, что я пользуюсь интернетом. Вот там это все как на ладони. Там рубятся топорами добрые люди. Вы видите, как у Булгакова, добрые люди бросались с него, как дикие звери. Поэтому здесь ничего особенного. Это все просто человечество. На самом деле, настоящие, конечно. Ну, иногда не обращают внимания, иногда утихомирить тихим словом, иногда остановить резким словом. Тут по-разному, как получится. Единого совета нет. Просто я знаю, что что-то очень важное, главное, когда человек действительно открывает то, что для него важно, открывает, ну, как мы говорим иногда, свое сердце, делится чем-то очень важным, своей радостью, вот, в частности, стихами, то обязательно находятся люди, которые это чувствуют. Ну, вот даже из 10 человек, ну, не 10, но хотя бы 3 человека всегда порадуются. Иногда 5. Если радуются из 10 6, это уже поэт, признанный лауреатом и известный на всю страну и так далее, да? Вот, но 4-то все равно остаются. Ну, мы не можем нравиться всем, как говорится. Если бы даже мы писали стихи на долларах, это они бы нравились не всем.
Оксана, Наташа, как вам сегодняшний собеседник?
Очень весело, забавно.
Это хорошо.
Отец Сергей Круглов.
Такая мрачная жизнь.
Спасибо вам большое. И надеюсь, еще неоднократно встретимся. Хотелось бы и в студии прямо живьем.
Хорошо. Если я еще останусь живьем какое-то время, может быть и так.
Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Спасибо.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.